Добрый день. Вы на канале «Свобода премиум». Тут Ганна Соус и моя суразмоўца, кіраўніца Беларускага фонду спартовой солидарности Александра Герасименя. И сегодня мы поговорим про обвешанный фондом головным онлайн-забегу «Маратон свободы», который стартует с 7 по 16 жнівня и примеркованы до года солидарности у змагання с белорусским режимом. Добрый день, Александра.
Добрый день.
І, калі ласка, расскажыце ў жывым эфіры нашай аўдыторыі пра галоўныя мэты маратону, як можна да яго далучыцца?
Да, марафон свободы – это масштабная международная благотворительная акция, которая напоминает всему миру о героизме белорусского народа, который не побоялся встать против режима, против беззакония в стране. Ведь марафон свободы, по сути, это не только беговая история. Это поддержка тех, кто сейчас оказался за решеткой. Это помощь тем, кто оказался под репрессиям власти. Это вообще скорее перекличка всех тех, кто борется, тех, кто до сих пор переживает, тех, кто волнуется за, скажем так, за будущее своей страны. И, по сути, мы бежим просто друг за друга. Это не просто пробежка, это мы бежим друг за друга, за каждого из. Марафон свободы начинается уже завтра, и в течение 10 дней ежедневно мы будем бежать за врачей, за журналистов, за спортсменов, за деятелей культуры, за политических заключенных, ну и, безусловно, за Белорусский фонд спортивной солидарности, которому вот через 10 дней исполнится 1 год.
Я бачу у социальных сетках шмат людей пишут про то, что яны долучаются до маратону свободы. Могли бы рассказать, кто уже из вядомых людей, кто есть вот так своеасаблівыя амбасадарамі гэтага маратону?
Да, у нас каждый день будет человек, свой амбассадор, который будет представлять каждую, скажем, группу, за которых мы будем бежать. Это будет и Денис Дудинский, это будет и Семён Букин, и Андрей Кравченко. В том числе я, естественно, буду тоже бежать. У каждого будет свой день, когда он будет призывать всех побежать вместе с собой. На данный момент у нас уже более 2500 зарегистрированных участников, и это еще марафон не начался. Мы уверены, что с каждым днем будет больше нарастать участников, все будут активно вовлекаться и принимать участие в марафоне. На этот раз мы сделали несколько пакетов, скажем так, возможности участия в нашем марафоне от бесплатного и до VIP-пакета, где будут определенные, скажем, бонусы и плюшки тем, кто захочет его приобрести. Я бы просто хотела напомнить, что марафон свободы, ведь, еще раз говоря, это не просто беговая история, это не просто пробег, пробежать, нет. Это помощь тем, ведь все средства, которые мы соберем с этого марафона, они пойдут на поддержку и помощь политическим заключенным, спортсменам, которым необходима будет поддержка, финансовая помощь, помощь в оплате адвокатов, штрафов. Это все пойдет на поддержку нас же, белорусов, для наших людей.
И вельми символичная протяглась дистанции, так, расскажите.
Безусловно, да, дистанция – это 2334 метра, которые можно пройти, пробежать, проплыть. Опять-таки, тут уже не суть как. Сам важный символизм этой дистанции, так как мы все помним, что именно по этой статье у нас сажают белорусы сейчас за решетку. И таким образом мы выказываем свою солидарность и показываем, что мы не сдаемся. И мы сражаемся за тех, кто сейчас, к сожалению, этого сделать не может.
Я ведаю, что до маратону долучается Кристина Тимановская, якую не дали пробежать на Олимпиаде. Вот расскажите, какие самые опошние новины у разгляде ее справы Международного олимпийским комитетом, и в уголе, как она уладковалась, какие ближайшие деяния ее?
Ну, мы слышали последние новости о том, что Международный олимпийский комитет лишил аккредитации тренеров, которые оказывали давление и были причастны к, скажем, к этому скандалу. Были сегодня же выдворены из олимпийской деревни и улетают домой. Что касается Кристины, она сейчас находится в Польше, занимается просто бытовыми вопросами, обустройством. Мы понимаем, что такая резкая смена ситуации, резкая смена места проживания для нее — это тоже легкий шок. Я думаю, сегодня, в принципе, отдохнуть ей не дадут, так как у нее очень много запросов также на интервью, на комментарии, вообще, в общем-то, и всех интересует ее история, с ее уст, как бы с ее точки зрения, поэтому она сегодня будет работать в виде такого, скажем, медийной персоны. А 10 августа Кристина побежит на марафоне и призывает всех пробежаться вместе с ней, пробежать эту дистанцию. У нее не было возможности пробежать свою дистанцию 200 метров на Олимпийских играх, так пусть у нее будет такая возможность пробежать на марафоне и почувствовать поддержку тысяч людей, которые будут бежать, может быть, не рядом с ней, но вместе с ней.
Вот бяжи, бег, маратон — это вельми важные понятки и символы этого года. Мирные марши протягивались месяцами у Беларуси. Их многие поравновывали с маратоном, которые проходят белорусы. И каждый вызначал свое место, где на этом этапе мы находимся. Но вот бегать доводилось и от силовиков, и от турмы. Многим убегать с краины довелось литерально. А как бы вы сказали, на каком этапе вот такой белорусской революции маратону мы теперь?
В любом случае, мы находимся уже в такой более конечной точке. Я не могу сказать, что вот прям это уже прям финишная прямая, но кто знает. Может быть, как раз-таки этот марафон и сделает эту финишную черту. Мы увидим, наконец-таки, финишную ленту, которая стоит только добежать и сделать последние шаги. Безусловно, что это год солидарности, год борьбы белорусского народа против диктатуры. И он очень изматывающий. Он очень эмоционально и физически тяжело проживаем каждому белорусу. И этот марафон также символически, скажем, поддерживает белорусов, не сдаваться, мотивирует идти вперед, как в спорте, так как самые тяжелые – это всегда последние метры. Самые тяжелые – это вот буквально последние мгновения твоей борьбы. И иногда итог и результат твой зависит от вот этих вот последних, скажем, кусочков, абсолютно последних. Поэтому марафон свободы – это про солидарность, это про взаимовыручку, это про помощь друг другу. И, безусловно, это про внутренние мотивационные, твои внутренние качества, которые помогают выстраивать себя, не сдаваться и продолжать бороться как сейчас за свою свободу, так и, в принципе, просто в жизни. Эти качества тебя никогда не подведут.
Дякую великие. Это была Александра Герасименя, керавница Белорусского фонда спортивной солидарности, якая разом с усими побежит маратон свободы. Теперь это больше 2000 удельников. Тягом маратона, я думаю, что их станет более. Мы будем сошить и в эфире «Свобода премиум», и на сайте «Свободы» за тем, как проходит маратон свободы. Дякую великие. Всего наилепшего.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода премиум». В Праге вас вітає Сергей Абламейко. Наш сегодняшний гость – академический директор Белорусского института стратегических исследований, философ Петр Рудковский. С ним мы обмеркуем политическую ситуацию и варианты трансформации в Беларуси, а так само острую потребу критичного мышления сярод белорусов. Добрый день, Петр.
Добрый день, господа.
Недавно вы распочали курс видеотренингу, який называется «Критичное мышление». Сярод пунктов я там зауважив, про які буде вестися говорка, адрозненне фактов меркавання, інтерпретація чужих виказувань, вияснення фактов. Чому ви лічите, що у теперішній Білорусі це важно? Отак, на перший погляд, здається, що ахвяру пропаганду в Білорусі не так і шмат. Большість народу мислить доволі критично і самостійно. Ці це не так.
Проект по критичному мысленню, он задумывался еще задолго до этих подеев 20-го года и того, что после их наступило. И это воспринималось и надали воспринимается как важная инвестиция у Бога, у Беларуси, какой-коль вещи она ни была. Початки этой задумы сягаются 18-го года, тогда, когда еще был больше-менее спокойный час, и ничто не предсказывало ни этого уздыму протесту, ни, конечно, так само тех огромнистых масштабов репрессий. Тем не менее, это на протягу полтора года затягивалось, а после выбуху протестов мы снова это откладывали, але вырашили, что у теперешний час варто это все ж таки запустить, с тем разликом, что ситуация, максимум, станет более спокойной, и белорусы смогут займеть потребу у ненавито тренингу по критичному мысленню. А не критичное мысление не варто разглядывать про призму политичных процессов, которые отбываются в Беларуси. Тут лепш разглядывать по аналогии до таких навыков, как компьютерная письменность, або английская мова, альбо, коли хочете, таблица множения. Это речь попросту универсальная, которая будет потребна и у 20, так само, и в 21-м годе, так и у, скажем, 2050-м годе. Вот с таким разликом, с таким подходом, параллельно до этих политических процессов, которые отбываются, мы и проводим эти курсы по критичному мысленню. Хоть яны на данный момент для активной части громадства могут выкликать полное питание, каким чином это привязать до бегущей политической ситуации. Это требует воспринимать без особливой привязки до политической ситуации.
Але разом з тим гучить доволі актуально, коли ми ведаємо, як працює пропаганда у Білорусі і як частка людей її зомбована. Інша справа, що ті люди, які зомбовані пропаганда, які глядять білоруське телебачення і російське, навряд чи будуть слухати курс ваших лекцій. Тим не менш. Про який відгук аудиторії на ваш курс критичне мислення ви вже можете говорити? І що собою уявляє ваша аудиторія, ваші слухачі?
Курс орієнтований у першу чергу на студентів, молодих науковців, початкуючих експертів, журналістів, у першу чергу на молодь. Хоч, звісно, тут представники різних возрастів можуть знайти можливість для себе, як узбагатити свої навики по критичному мисленню. Ось. І що тичиться непосередньо відгуків, некілька було доволі таких лаконічних відгуків, але дуже позитивних. Значит, что это так, это да помогло в нечем разобраться, в приватности, на конт стосования мовы ненависти. Это аккурат речь, которая махчима и тех, кто сутыкнулся с белорусской пропагандой, и тех, которые незалежно от белорусского контекста, бо это актуально в контексте питания там про гомофобию, про иншие там формы фобии. Проблема такая, что это значно расширяется и размывается понятие там фобии, мовы ненависти и так далее. Просто призму критичного мышления мы попробовали поставить эти понятия, способ уживания, способ стосования на место, вот такие рациональные рамки. Ну и это было бачно, что некоторым, принамсі некоторым особам гэта было вельмі карысным, нечым адкрыўчым. Таксама з універсітэта аднаго партугальскага універсітэта, з которым мы задоўга яшчэ да запуску гэтых лекцыяў кантактавалі, універсітэт Трансмантані і Верхняга Туру, которыя трохгадовы рэалізавалі праект, агромністы еўрапейскі праект па крытычным мысленні. Там таксама даволі такія добрыя водгукі і, ну, ва ўсякім разе праява зацікаўленасці была. Вось гэта, што тычыцца непасрэдна водгукаў.
Шмат хто кажа, што Беларусь змянілася, што яна ніколі ўжо не вернецца ў сітуацыю да траўня 2020 году. Але якая, на вашу думку, трансфармацыя адбываецца цяпер у Беларусі? Откуда и куда идет процесс? Можно сказать, что мы так или иначе рухаемся до демократии?
Думаю, що так. Хоч тут треба виразно підкреслити, що у історії і у громадсько-політичної сфери нема железних законів. Інакше кажучи, є надія, і не тільки надія, є вельми серйозні передпосилки, як стверджати, що так Білорусь рухається до демократії. Це не значить, що на завтра, чи післязавтра, чи через год наступить, але хоча й за все так. Тим не менш, нельзя виключати самих різних варіантів, включно з Північної Кореї, або биття частки Російської Федерації. Нема железных законов, потому что у кончатковом плане все залежит от поводинов конкретных людей, а поводинов это не махчима на 100% предсказать. Тем не менее, некоторые закономерности, конечно, иснуют у психологии людей, у социальной психологии, у громадско-политичной речаистности и с некоторой вероятностью позволяют прогнозовать процесс. Что же за этой тезы, что не вернется до ситуации там травня, может, я бы сказал трошки осторожнее, до конца 2019 года, потому что уже здесь от початку 2020 года почалось такое брожение, ферментация у белорусском громадстве. Ну, конечно, на фоне ковида это вельми мощно взмоцнилось. Але что это означает, значит, что конкретно, до чего конкретно не вернуться до ситуации без альтернативности? То, что на протягу 24-25 годов это было козыром лукашенковской системы, это почувствие без альтернативности. Нема інших кандидатів. Чи це добре, чи кепський Лукашенко, ну, але хто інший? Хто інший? Нема вже цієї відчування безальтернативності. Інша справа, це хочу підкреслити, що ось на фоні лібералізації і певного міжнародного признання для Білорусі, як ніякого такого посередника для діалогу між там Україною і Росією, чи навіть ширей, там Сходом, Заходом. Так, відбулося певна акцептація, повищення акцептації для влади моцної руки. Цікава річ, у 18-му році опитання по коштовностях показало, що 60% білорусів лічили, що моцний лідер, який не приймається виборами і парламентами, це добра політична система. І ще, що більш цікаво, що серед молодих доволі високою популярністю ця теза користалася. Ситуація у 2020 році кардинально змінилася. Вже не просто там серед молодих людей, серед увогуля громадства. Це мислення, що там моцний лідер, який там не приймається там, парламентом, виборами і так далі, вона просто дезактуалізувалася. Звісно, є деякий відсоток, які там надалі лічать, надалі вірять, надалі хочуть такої моцної влади, такого сталінського типу, але це все ж таки і вона у моральному плані, у кількісному плані маргіналізується. Ну, це я б назвав, ну, принаймні, такі два з половиною моменти, які показують незворотність певних процесів.
У своєму тексті у рамках проєкту «Радіо Свобода. Невірогодний 2020-й» я зауважую, ви пишете, що одного шляху до демократії немає, що спробував здобити її може бути шмат. А які паралелі білоруської ситуації ви бачите у світі? Чи нечто подобне, як у нас, уже відбувалося, чи навіть відбувається тепер нігде?
Так, эта теза з'явилася так само не на пустым месте, бо паралельно з критичним мисленням ми реалізуємо так само проєкт по вивученні факторів трансформації, і у рамках цього проєкту вивчаємо десятки кейсів, там так само і є такі дослідження, там, де на сотнях кейсів аналізується процес трансформації. Конечно, тут у першу чергу варто подкреслить, что таких идентичных, або навіть вельми подобных кейсов не буває, вельми складано знайсти. Але по часі і трошки так само по контексті тут варто згадати про випадок Тунісу, і он доволі таки повучальний. Може, не стільки діля подобенства, скільки діля акурат адрозненням, бо одно адрозненне таке, що Значить, стартовий момент, він вельми подобний був, бо автократ Бен Алі здобуває там 80 з копійками відсотків підтримки, нібито підтримки, але праз півтора года відбуваються масові протести. Там у рекордно хуткий час удається звергнути режим Бена Алі, І у доволі хуткі, параўнальна хуткі перыяд удаецца запусціць дэмакратычныя інстытуты. Але 10 гадоў праходзіць, вось літаральна напрыканцы ліпеня гэтага года цяперашні прэзідэнт уводзіць войскі ў сталіцу, прыпыняе дзейнасць парламента і пакуль што будучыня дэмакратыі стаіць па пытаннем. Гэта яшчэ не значыць, што яна пахавана, але вельмі сур'ёзная цяпер праблема наконт перазапуску дэмакратыі. Але аб чым сведчыць гэты вось кейс? Аб тым, што хуткае звяржэнне аўтакрата, гэтыя хуткія працэсы, яны далёка не заўсёды даюць добры рэзультат. Акурат самыя стабільныя дэмакраты, яны у тых краінах, которые демократизовывались поступово, тогда, когда долгий был процесс демократизации, те, которые в 70-х, 80-х годах демократизовывались, там Испания, Португалия, Греция, конечно, у каждой из этих краин так само свои нюансы, але во всяком разе там относно стабильная демократия после свержения аутократии. Тогда, когда отбывается переход, хуткое звержение аутократа, есть высокая имоверность, что просто аутократы позднее снова захочет вернуться. Знову же, это не есть железный закон истории, але тут полная закономерность назирается. Поэтому с этой перспективы, когда глянем на ситуацию в Беларуси, когда так само увидим то, что у Беларуси нема вельми серьезных социальных контрастов, конфликтов на религийной глебе, этничной глебе, региональной, как то есть у Тунисе, есть у Киргизстане, есть у Мьянме, то тут я бы сказал, что с этого глядишь, есть добрый месседж для Беларуси, что тут переход до демократии, хоть это все будет больше повольный, потому что тогда, когда есть серьезные социальные контрасты, легче мобилизовать громадство. Так, коли нема таких серьезных конфликтов, то тяжей. Але, коли отбывается все-таки поспеховый переход до демократии, то она более стабильная.
У двух ранейших отказах, не тем, которые вы теперь нам дали, але те, которые были ранее, так или иначе присутничала Россия. Нават, можа быць, між радкоў, калі вы казалі пра сімпатыі да цвёрдай рукі, таму ў мяне такое падвойнае пытанне. Ці не звязана гэта з уплывам новарасійскай прапаганды, з прысутнасцю побач з Беларусю Расіі, калі людзі гавораць пра сімпатыі да моцнай рукі і другое? Ці верыце вы, што і ў сённяшняй Беларусі па-ранейшаму сімпатыі да Расіі перавышаюць 50-60%, як шмат хто гаворыць?
Так, што тычыцца першай часткі пытання, гэта так, Расія ўплывае на ўсё. І ўплывае на грамадскае меркаванне, у тым ліку, і на маладых людзей. Можа, нават асабліва на маладых людзей. Тое, што вось я згадваў пра апытанне наконт улады моцнай рукі, значыць, моцнага лідара, каторы яшчэ важна другая частка тога пытання, каторы не праймаецца парламентам і выбарамі, адбыўся рост прыхільнасці да такой сістэмы у параўнанні з 2011 годам. У 2018 годзе болей людзей, прычым маладых людзей, акцептавалі, прымалі вось такую форму кіравання. І так, тут вось крымскія падзеі, гэта праз прызму расійскай прапаганды, которая паказвала, што там адбываецца бардак, хаос, там, ну, некаторыя там маглі верыць ці не верыць, там фашызм, нацызм і так далі, але тое, што было адчуванне вось нейкага такого бардаку, анархі, гэта так, яно вельмі моцна прайшлося проста па беларускім грамадстве. Моцнае, но разышлося, вось гэты месседж разышоўся. І так, вось у гэтым плане расійская прапаганда тут узмоцніла гэтыя настроі у падтрымку палітычнай сістэмы, дзе ёсць улада моцнай рукі, дзе кадра не дапускае нейкай там анархіі, там майданаў і так далей. Вось так, тут ужо можна канстатаваць сур'ёзны ўплыў Расіі. Другая рэч гэта, ну, на цяперашнім этапе гэта падтрымка Расіі для беларускага рэжыму, так як там адзін з расійскіх палітолагаў добра гэта патлумачыў, ну, Расія, Крэмль баіцца непрадказальнасці. Лукашенко идем абсолютно, он не подарунок там для Кремля, абсолютно он не является симпатичной особой, але он дает махчимость предказальности, он дает надею на то, что транзит может в разнекий час удастся ожитьявить контролевано под вот контролем Кремля. Ось. Это вот причина, по якой Кремль, ну, это видовочно, это бачно, что все ж таки Кремль после некоторых невеличких таких ваганий все ж таки зробив ставку на поддержку лукашенковского режима. Ось. Тим не менш, у плане громадской думки Кремль почав гублять симпатии. Путин, в приватности, почав гублять симпатии. Не радикально, не резко, але тренд на падение этих пророссийских и пропутинских симпатии. Вот я протягивается, ци нету, это думаю, что худше это все так. Худше это все протягивается, это тренд, але не думаю, что он будет вельми таким радикальным. Але так, еще там хіба третья частка питання, ці веру в то, что проросійські симпатии на даденном перевышають проевропейські. Так, но все ж таки з нескольких ресурсов это выникает. Это не просто там, что випадково з нейкого там одного опитання такое выскочило, но это несколько опитання на протягу довгого часу, наверное, подтверждают, что так, проросійські симпатии доминуют.
Ну, а насколько вероятно вы лечите страту Беларуси незалежности?
Невысокая вероятность, але ну, снова же вернусь еще раз, пригадаю, что железных законов нема, ну, на 100% не могчимо выключать такого варианта. Але вероятность так, вероятность невысокая, потому что... Значит, Кремль зацікавлены у тым, каб Беларусь заставалася ў сур'ёз і надоўга ў арбіце ўплыву ў Расіі, ў сферы ўплыву. Калі на міжнароднай арэне, напрыклад, галасуе ў падтрымку Расіі. Ну, трошкі падобна, як для Сталіна, там голас БССР і Украіны, Украінскай Савецкай Рэспублікі былі патрэбныя ў ААН. Ну, тут контекст зусім іншы, матывы іншыя, але нешта, нейкую аналогію тут можна бачыць. Па ўсякім разі, занадта каштоўны у плане внутренней политики, в финансовом плане была аннексия Беларуси, у плане рисков, потому что сепаратизмы у інших кропках России, яны надалі, яны заморожены, але яны присутничают. И тогда еще займете еще один очаг сепаратизма, но это там при всей там идеологизованности там кремлевских стратегов, яно я перакананы, што яны ўсведамляюць сур'ёзныя рызыкі.
У кожным працэсе, у кожнай падзеі можна шукаць і пазітыўны бок, як вядома. Што, на вашу думку, адбылося пазітыўнага з Беларусію і беларусамі за 2020-2021 гады?
Ну, зразумела, гэта чалавечы момант, гэта ўздым салідарнасці і гэты досвід салідарнасці, каторы будзе на працягу долгих годов, я думаю, 10 годов просто одним из пунктов отнесения для белорусов в дальнейших деяниях. У тем лику не после перехода до демократии, это спотребится вельми мощно. А навод еще мощнее может быть. Вот. Ну, скорее глядеть на системные моменты, ну, отбылась просто делегитимизация режима. Значит, нема моральной легитимизации, нема вот этой процедурной легитимизации, нема так само и губляется так само экономичная легитимизация. Зглядишь перспективу трансформации, это довольно истотный момент. Заявилась надея на альтернативу. Беларусь знову, причем вельми мощно заявилась у международных, на международной арене, праз СМИ, праз деяния международных, то есть заявы международных организаций. Ну и это международный поспех штаба Тихановской, в приватности, и самой спадарни Тихановской. Так само тут немаловажное значение имеет. Конечно, тут каждый может сказать, что это недостатково, что хотелось бы более, хотелось бы худшей. Але, знову же, тут дозволю себе так спаслаться на эти исследования, которые робим на базе десятков інших кейсов. Все ж таки, но белорусский кейс не наихудший. Есть приклад там Полднево-Африканской Республики, где от моменту уздыму прадемократичного уздиму до перших демократичних виборів, ну, 25 років пройшло. Там. От моменту повстання солідарності у Польщі до круглого стола 9 років. Это варто учитывать, что такого типа процессы, они крайне редко отбываются худко, а коли отбываются худко, как приклад Туниса, то есть рызыка вертания аутократы. Поэтому вот эти моменты я бы пропоновал брать под увагу и все ж таки бачить, что не глядя на эту жудость державного, там, псевдодержавного склада, на эту державность назвать террору, все ж таки надея мацнейшая.
Дякую, Петр. Гостем каналу «Свобода преміум» був академічний директор Білоруського інституту стратегічних досліджень, філософ Петр Рудковський. У празі для вас працював Сергій Обламейко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі думок експертів і аналітиків.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум». З вами празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной сёння лідэр народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел.
Добрый дзень.
Я хотел бы начать с вами сегодняшнюю размову про визит Светланы Тихановской в Злучаные Штаты. Правда, это не будет одинная тема нашей размовы. Расскажите, на вашу думку, насколько это важно, а про час, скажем, символизм? Так, это важно для демократичного руху, встреча самой президента самой мощной державы света с лидером белорусской оппозиции. Але ты не меньше, какая практичная корысть от этого, а про того, что Беларусь у черговый раз высоко здесь там подтримали?
Дякую за гэта пытанне. Я не пагаджуся з тымі аналітыкамі, якія лічаць, што гэта не мае значэння, што гэта сімвалічная сустрэча. Не. Гэта мае значэнне, і зыходжу з свайго досведу працы прафесійнай у дыпламатыі. Калі сустракаецца прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі з абраным прэзідэнтам, з лідарам дэмакратычнага руху краіны, гэта вельмі важны сігнал, гэта крок, гэта дзеянне, дзеянне мэтанакіраванае. І гэта вельмі моцна сигнал для белорусского громадства, которое змагается за демократию, которое хочет иметь новую Беларусь, побудованную на принципах шанования прав человека и свобод, которое хочет привести до новых демократичных выборов. И это могутный сигнал до диктатора, у керунку диктатора, что его час скончился. Другой бок, треба разглядать это у комплексе, не только самую сустрэчу, якая является, ну, вельми важным, одним из головных элементов всего визиту, а у тым лику тих размову, які отбывались у державном департаменте США, у Конгрессе США. Мы, в свою чергу, як Народное антикризисное управление, представили аналитичную записку, комплексную и у группу Сяброу, кокус Конгресса США, так и державному департаменту, послу США у Беларуси, спадарні Фішер, с нашими пропановыми баченнями тих головных накірунков, які варто бы сконцентрироваться менавіта нам сумесно для того, каб досягнуть гэтую мету. Так что я спадзяюся, что у комплексе это все проведе, у ближайшим часам будут конкретные рашэнні дзеянні, и мы их почуем, а режим их отчуе.
А что бы вы, например, хотели, чакаете, хутчэй, найбольш от Злучаных Штатов, як от державы этих, это санкции, некий ціск на Путіна, что еще нечто может быть?
Я кажу перед усім про то, что для нас вельми важными являются гарантии и обеспечение незалежности и суверенитету нашей краины. Погрозы у относинах до незалежности и суверенитету иснуют, и они, на жаль, повеличиваются. Тому Злучаные Штаты Америки в рамках Бешского меморандума, как один из гарантов нашей незалежности, повинны здесь тут иметь отповедный уплыв и робить отповедные заходы. У этом накерунку, что тычется тиску на режим, то это как раз таки пытание выдаткования сродка в рамках Международного валютного фонда, лепше сказать, заблокование махчимости отримания режима этих сродков, это заблокование кредитных ресурсов, это заблокование инструментов взаимодействия с банковским сектором Беларуси, обмежевание махчимости магчымасці атрымання кароткатэрміновых крэдытаў, плацёжных сістэм міжбанкаўскіх, такіх сістэм як Visa, MasterCard. Мы нават кажам пра тое, што павін гэта адчуць і дыктатар. Мы ведаем, што яго абслугоўвае цэлая флатылія паветраных судоў, якія купляюць дзеля таго, каб яны існавалі, купляюць адпаведнае праграмнае забеспячэнне, навігацыйнае забеспячэнне, адбываецца тэхнічнае абслугоўванне, вось менавіта ўвядзенне санкцый на магчымасць набыцця гэтага навігацыйных праграмаў ці абслугоўвання змусіць яго ездзіць цягніком у Маскву ці ў Сочы, калі куды ён толькі і можа ездзіць, альбо карыстацца рэгулярнымі авіялініямі Белавія ў гэтым накірунку. Гэта таксама будзе вельмі сімвалічна, але вельмі моцны ўціск псіхалагічна на яго. Гэта цэлы комплекс інструментаў уплыву, які рэальна можа ажыццявіць Злучаныя Штаты Амерыкі, але перадусім мы кажам пра уплыў на фінансавы сектар Беларусі, каб пазбавіць рэжым фінансавых сродкаў і на ўвядзенне сектаральных санкцый. Такія прапановы мы ўнеслі, іх можна прачытаць, дарэчы, мы не хавалі тут, не рабілі вялікай таямніцы, іх можна прачытаць на старонцы Народнага антыкрызіснага ўправлення.
Дарэчы, некалькі дзён таму Washington Post, уплывовая газета ў США, апублікавала артыкул пра тое, што як быццам адміністрацыя Джо Байдэна разважае пра санкцыі, магчыма, яны будуць у жніўні, спадзяецца, прынамсі на гэта офіс Светланы Ціхановскай, але ў той жа час, дарэчы, добра ўзгадалі пра гэта, пра крэдыт МВФ. З аднаго боку, і беларуская апазіцыя апелюе да свету ўводзіць санкцыі эканамічныя супраць Лукашэнкі, сектаральныя санкцыі, з іншага боку, МВФ выдаткоўвае для Беларусі колькі там 960 мільёнаў даляраў у выглядзе як бы такой дапамогі, але гэта, канешне, крэдыт. Як вы ўвогуле гэта патлумачыце, калі нават зноў жа ў тым самым акце аб дэмакратыі Беларусі там гаворыцца пра тое, што ЗША, здаецца, будуць як бы схіляць фінансавыя інстытуты міжнародныя, не дапамагаць нелегітымнаму рэжыму?
Ну, поэтому мы одно из важнейших направлений, которым мы сейчас занимаемся, группа экономистов и дипломатов Народного антикризисного управления, это заблокировать возможный трансфер со стороны Международного валютного фонда так называемых специальных прав заимствования, СДР. И здесь фактически мы видим два элемента. Первое, это которое лежит на поверхности, необходимо заморозить те ресурсы, которые распределяются всем государствам-членам Европейского Союза в соответствии с их долей в мировой экономике и в экономике. Такая доля Беларуси принадлежит в размере 0,14%. Для того, чтобы в последующем уже демократическое правительство новой демократической Беларуси могло бы воспользоваться этими ресурсами. Потому что мы четко понимаем, что на сегодняшний день получение средств режимом, диктатором приведет к тому, что эти ресурсы будут потрачены прежде всего на усиление репрессивного аппарата, на содержание тюрем, следственных изоляторов, на аресты, на преследование, на существование этой мощнейшей машины подавления. Мы уже рекордсмены по количеству заключенных в мире. Вы знаете об этой статистике, которая была опубликована. Второй элемент этой нашей цели устремления является следующий. В случае, если Международный валютный фонд примет решение о заморозке специальных прав заимствования для Беларуси, и эта сумма не будет перечислена в Беларусь, это дает нам основание ставить вопрос о дефолте для Беларуси в связи с тем, что те еврооблигации, которые были выпущены правительством Беларуси, Министерством финансов Беларуси в последние годы на 3 миллиарда 250 миллионов долларов США, условием их выпуска являлось как раз-таки доступ к ресурсам Международного валютного фонда. Когда этот доступ теряется, когда не будет такой возможности, тогда и возникает вопрос о дефолте для Беларуси. И это очень будет один из мощнейших инструментов давления, влияния на сегодняшний режим в нашей стране. Фактически режим попал в ловушку. Кстати, это одна из причин, почему до сих пор диктаторское правительство не обращается за ресурсами к Международному валютному фонду, понимая, что такая угроза неполучения ресурсов приведет к цепочке развития ситуации, необходимости выплатить кредиторам как минимум 3 миллиарда 250 миллионов долларов США по еврооблигациям, а также погасить долги перед другими кредиторами.
Вы згадалі пра замарозку гэтых сродкаў, а якія канкрэтныя існуюць інструменты, каб МВФ мог гэта зрабіць? Таму што Беларусь, як легальны, скажам, сябра гэтай арганізацыі, ён мае на гэта права.
Ну, во-первых, все члены МВФ, о чем я говорил, в соответствии с долей в мировой экономике, имеют право на получение специальных прав заимствования или, для лучшего понимания, назовем условно, кредитных ресурсов. И исходя из этого права, решение принимается в отношении страны. То есть решение принимается и уже принято как в отношении Беларуси, так, допустим, и в отношении Венесуэлы и Мьянмы. Но вопрос возникает в следующем, что... признают ли государства-члены МВФ легитимность власти, которая в настоящий момент функционирует в том или ином государстве? В отношении Мьянмы и Венесуэлы большинство государств, участников МВФ, в соответствии с их долей в общей, скажем, структуре финансовой МВФ, не признают легитимных этих правительств. Мы знаем о том, что Европарламент, государства-члены Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и так далее, целый ряд государств не признали легитимность Лукашенко по итогам выборов 9 августа прошлого года. Исходя из этого, очень важно ретранслировать это решение на решение Международного валютного фонда. То есть страна получает распределение, но страна не может получить сам ресурс, потому что нет легитимной власти в этой стране, чтобы этот ресурс принять.
А что робить конкретно народное антикризисное керавництво, как бы хотя гроши Беларуси не трапили, докладно, до режима?
Ну, нашей целью, конечно, прежде всего привлечь внимание Международный валютный фонд к тому, что происходит в настоящий момент, обратить внимание о невозможности, недопустимости перечисления нелегитимному правительству, нелегитимной власти Беларуси этих ресурсов под угрозой их нецелевого использования и, в принципе, неправомерности с точки зрения международного права в получении таких ресурсов. Второе, мы, конечно, говорим о привлечении внимания конкретных членов стран, членов Международного валютного фонда. Представителями этих стран в Международном валютном фонде, управляющими, являются, как правило, министры финансов, руководители национальных банков. И вот как раз-таки наша цель – достучаться до этих институтов конкретных стран, членов Международного валютного фонда. Если мы посмотрим по доле в мировой экономике те государства, которые не признали Лукашенко в качестве президента на последних выборах, в общем пакете голосующих в Международном валютном фонде, они составляют 56%. Только 13% признало его в качестве руководителя государства. Так что мы видим, что большинство стран МВФ не признают легитимность власти в Беларуси. И вот как раз наша цель, как Народного антикризисного управления, достучаться до этих государств, чтобы они ретранслировали это политическое решение, которое они уже приняли, на реально правовое решение в рамках Международного валютного фонда. И здесь мы используем наши контакты в министерствах иностранных дел, в парламентах конкретных государств, в парламентских группах дружбы. Мы также активно взаимодействуем с нашей диаспорой, за что я признателен белорусам зарубежья, которые очень активно помогают Народному антикризисному управлению в реализации этой цели.
И скажите, а есть некие конкретные уже сигналы с боку МВФ, что это, ну, у некой ступени, пожалуйста, максимум, эти отмовы, некий фидбэк вы маете от Львова?
Понимаете, вообще Международный валютный фонд не может поддерживать напрямую контактов ни с кем, кроме государств-членов МВФ или соответствующих уполномоченных институтов. Это общее правило Международного валютного фонда. И под нас его менять никто не будет. Поэтому прямой диалог невозможен. Поэтому мы говорим диалог через страны. Диалог через страны, которые поддерживают нашу позицию, не принимают в качестве легитимного руководителя Беларуси Лукашенко, а значит его правительство, а значит Министерство финансов, а значит и главу Национального банка. И здесь мы давали очень полное обоснование в наших аналитических записках в те страны, которые мы обратились. Почему на сегодняшний день глава Нацбанка Калаур не имеет полномочий как глава Нацбанка, что нарушено внутреннее законодательство. Почему, например, правительство Беларуси не является легитимным, потому что нарушена даже действующая конституция самим же Лукашенко, и априори это идет по цепочке непризнания главы государства и непризнания соответствующего правительства. Здесь правовые обоснования у нас абсолютно полные. Мы обратились, как я говорил, в Конгресс США, в Госдепартамент США, в Кокус в Конгрессе с такой информацией и уже получаем обратную связь, что эта тема принята. Я не хотел бы дальше, может быть, говорить о каких-то подробностях. Это все-таки все-таки самостоятельное решение Соединенных Штатов Америки. Мы получили обратную связь от парламентариев Великобритании, которые уже поставили вопрос перед правительством Бориса Джонсона, чтобы в соответствующем образом управление казначейства правительства Великобритании заняло принципиальную позицию при голосовании о перечислении этих средств нелегитимному правительству Беларуси. Вернее, заблокировало или проголосовало против такого перечисления. Так что обратную связь мы уже определенно имеем как США, со стороны США, так и со стороны Великобритании. Вчера я общался на этот счет с замминистра иностранных дел Польши. Мы соответствующее обращение направили и государствам-членам Европейского Союза. И здесь, конечно, для нас очень важна и поддержка со стороны офиса Светланы Тихановской, которая осуществляет достаточно активные международные контакты. И благодаря объединению этих усилий, несмотря на то, что вопрос очень сложный, он очень сложный, но мы считаем и видим перспективу достижения нашей цели.
А скажите, пожалуйста, как, на вашу думку, в уголе стало махчимым, что МВФ такое решение принял, когда вы сами говорите про то, что там 56% належит краинам, которые не признают Лукашенко легитимным керуником. Но это же все равно в неким сенсе политическое решение должно приниматься. А по великим рахунку это означает, что МВФ признает Лукашенко, или как?
Нет, во-первых, в Международном валютном фонде есть разные точки зрения у разных государств к вопросам правочеловеческого характера, защиты прав и свобод. Не все поддерживают общедемократические принципы, имеют разное толкование этих вопросов. Поэтому здесь это не является ключевым при принятии решений. Здесь ключевым будет являться скорее международно-правовая процедура, действующая в рамках Международного валютного фонда с точки зрения признания или непризнания этого правительства. То есть мы опираемся на факт непризнания Лукашенко, непризнания правительства и непризнания его уполномоченных в Международном валютном фонде, что с точки зрения права не дает, независимо от того, какая у вас оценка к проблематике прав человека, не дает возможным перечислять деньги неправомочному правительству. Но, конечно, вы правы, абсолютно зависит все от решения тех государств, которые, не признав Лукашенко, и абсолютно четко трактуют факт нарушения прав человека в нашей стране. Поэтому мы говорим, что 56% государств уже как бы исходим с того на нашей стороне, и мы надеемся, что именно так они проголосуют. Только 13 признало Лукашенко. Есть еще это аурея медиокритес, золотая середина, с которой тоже необходимо работать. Да, очень мало времени для того, чтобы достучаться и представить позицию всем партнерам, но это действительно вызов для нас, это задача, которую мы стараемся решить.
А коли эти гроши будут, в принципе, как бы у выгляде СДР переличены, то там еще есть некий инструмент заблоковать их позднее?
Нет, вот как раз таки мы и говорим, что решение принято, распределение произошло, и остановить его невозможно, оно распределяется стране. А вот перечисление может быть заблокировано, потому что в стране нет легитимного правительства. Кстати, у нас есть прецеденты. Я говорил, Венесуэла один из прецедентов. Мы видим, как поступил Мадуро, ну, или как поступили в отношении Мадуры. Он не признанный президент, соответственно, не признанное правительство Венесуэлы, и оно не получило такой возможности получить реально эти ресурсы. Распределение произошло, но деньги на счета правительства или в интересах этого правительства не поступили.
Потому что на базе это конкретно?
Вот, да, Венесуэла. То есть у нас есть прецедент, по основанию которого мы идем. У нас есть прецедент Мьянмы. Мы помним также ситуацию, например, с Чавесом, который тоже хотел хлопнуть дверью и сказать, что он вообще отказывается от сотрудничества с МВФ. И тут как раз-таки он в последующем изменил свою позицию, потому что отказ от сотрудничества с МВФ, если мы даже рассмотрим, какие, например, контрмеры мог бы режим осуществить в связи с негативным решением о неперечислении средств, приводит к тому, что наступает обязательство платить по всем долгам. Даже Российская Федерация не может выделить ресурсы Беларуси, потому что их законодательство запрещает давать взаймы тем, у кого, так скажем, возникли проблемы в взаимоотношениях с МВФ, которые, когда МВФ объявляет дефолт, когда когда МВФ считает, что эта страна не платежеспособна, когда этой стране, в этой стране нет легитимного правительства. То есть это целая цепочка, которая наносит, ну, очень серьезный удар и составляет сегодня одну из самых, я бы сказал, эффективных угроз и, дай бог, чтобы инструментов воздействия на режим Лукашенко.
Ну, уявим себе, что вот отбывается той дефолт, про який вы уже згадали. Хоть это экономичный термин, то что у политичном плане это дает, скажем, оппонентам режиму, которые ожидают перемен? Ну, дефолт обвестил. Али дефолт обвещают. Что, на вашу думку, это, ну, как это допоможет, скажем, переменам, коли дефолт обвещенный как факт?
Это неспособность функционирования финансовой системы, это неспособность платить по долговым обязательствам, это необходимость изыскания в единовременном порядке, в достаточно краткосрочном, больших финансовых ресурсов на покрытие своих долговых обязательств, неспособность правительства это осуществить. Фактически это, ну, в нормальное государство это приходит полной отставки всех, кто выполняет функции исполнительной власти. Это дает для нас общественный инструмент дополнительного давления на нелегитимную власть в Беларуси. Здесь сценарии могут быть, как мы с вами понимаем, но очень разные. И это, еще раз говорю, это один из самых, может быть, эффективных способов давления на власть в ближайшей перспективе. Опять же, давайте, может быть, я завершу еще. Кстати, вот посмотрите, что произошло с Гуайдо. Вот на этой неделе буквально появилась информация о том, что Мадуро вынужден был пойти на переговоры с Гуайдо. Да? В том числе одним из факторов, который оказал влияние в связи с тем, что правительство Мадуро лишено возможности получения ресурсов со стороны Международного валютного фонда. И это также фактор, который влияет на нелегитимное правительство Венесуэлы идти на переговоры с оппозицией. Да, я не хочу сейчас говорить, нужны переговоры, не нужны, в какой форме, это другая тема вообще в принципе обсуждения, но сам факт, который толкает власти, который заставляет, если хотите, нелегитимные власти идти на это очень серьезный инструмент.
И вот это как раз отлично мое прошлое питание. Вы сказали про то, что навод, как бы, Мадуро собирается идти на перемову с Гуайдо. Але ці сёння та атмасфера палітычная, яка ёсць у Беларусі, і здаецца з боку ўлады абсалютнае проста непрыманне, якое магчымасці дыялогу ці проста паразуменне. Ці гэта атмасфера стварае вось нават пасля такого, скажам, ціску МВФ, калі б тэарэтычна заблакавала тыя сродкі, не выдзеліла ўраду, яны не атрымалі тыя грошы, что Лукашенко, ці то ўрад асобна пойдзе на некія перамовы, на некія вось на сустрэч. Ты все-таки снова будешь искать паратунку в Москве?
Ну, в Москве в данном случае искать спасение будет сложно. Поэтому, если мы обратим внимание на последнюю встречу, которая состоялась с Лукашенко-Путин, там речь не шла о прямых заимствованиях со стороны Российской Федерации. Шла о налоговом маневре, шла о косвенной поддержке экономики Беларуси, потому что уже сегодня Министерство финансов России и правительство России понимает, что в какую ситуацию они могут попасть, если они выделят кредитные ресурсы Беларуси. Поэтому здесь усложняет это и возможную помощь, назовем ее так, потому что мы не рассматриваем ее как помощь и поддержку, а скорее реализации своих интересов, используя инструменты финансово-экономические России на белорусском направлении. Это ограничит такие возможности Российской Федерации. Во-вторых, власть не будет способна платить по счетам своим не только за границей, она будет не способна платить и по счетам внутри страны. И возникает вопрос, что делать этой власти в такой ситуации? Да, многие говорят, что последнее, на что закончатся деньги, это деньги на силовиков. Но, например, нам поступает информация, что уже сотрудникам Министерства внутренних дел предлагают строить квартиры и брать кредиты на общих основаниях. Так что вот это льготные ситуации, когда за то, что сотрудники ОМОНа, ГУБОП избивали, к сожалению, и убивали людей, мучили, пытали, но за это получали дивиденды в виде званий, наград, а также материального стимулирования высоких премий плюс льготного жилищного строительства, этот элемент уже выпадает. Им всем предлагают строить жилье на общих основаниях. И многие из них задаются вопросом, а зачем нам это нужно? Ну, здесь срабатывает такой примитивный человеческий фактор, да? Мы все время говорим о морали, о совести, пытаемся апеллировать к их сознанию, но тут иногда просто примитивным фактором характером можно добиться большего, нежели общими призывами воспитательного характера. Так что здесь будет сложная ситуация для власти платить по внутренним счетам.
Дякую, великий Павел Павлович. Нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Латушко, керовник Народного антикризисного управления на связи с Варшавой. А у празднике вас працював я, Дмитрий Гриневич, вы видели канал «Свобода Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, Радио Свобода, и подтримка всем журналистам Радио Свободы. И дякую за возможность встречи с вами.
Дякую вам.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолагі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова кастрычнік так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову октябрята. У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік» – часам колькасць. А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца. 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.